слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Генпрокуратура России обнаружила нарушение в действиях бывшего начальника московского метрополитена Дмитрия Гаева. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями». Известные петербургские писатели Борис Стругацкий и Нина Котельли направили письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить заявление пресс-секретаря Хамовнического суда Москвы Натальи Васильевой о давлении на суд по второму делу ЮКОСа. И осужденный накануне на 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима белорусский оппозиционер Василий Парфенков намерен обжаловать это решение суда. В эфире «Свобода в полдень». Генпрокуратура России направила Следственный комитет при МВД материалы проверки в отношении бывшего начальника московского метрополитена Дмитрия Гаева для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями». По оценке Генпрокуратуры, Гаев, который возглавлял метрополитен с 1995 года, за последние 10 лет незаконно получил доход в 112 миллионов рублей от возглавляемого им предприятия. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Елена Поляковская.
В начинающемся деле Гаева эксперты не видят ничего удивительного. По их мнению, очевидно, что идет кампания против бывшего столичного мэра и его команды. Теперь уже бывший начальник московского метро чувствовал себя за Лужковым как за каменной стеной. Сейчас он этой стены лишился, считает президент центра «Панорама» политолог Владимир Прибыловский.
Да, победители делят нахватанное побежденными. У Гаева поделить есть что. У него там еще, так сказать, условно, при политической жизни Лужкова против него в прессе выдвигались там обвинения, назывались фирмы, которые кормятся при метрополитене, и с которых он там, ну, в общем, имел к ним отношение. Просто за Лужковым он был как за каменной стеной, а теперь нет у него такой защиты. Про Гаева все давно было известно, в общем-то, только неофициально известно. Это было в интернете или, ну, там даже, может быть, в «Московском комсомольце», но это было мнение журналистов, а не мнение начальства. А вот когда, так сказать, человек пост теряет, то, что было и ранее известно, теперь становится известно официально.
Владимир Прибыловский говорит, что Дмитрий Гаев не единственный из монстров лужковской команды, который находился под его защитой. Судьба правой руки экс-мэра Владимира Ресина, по мнению Прибыловского, зависит от его связей нынешних. Московское метро – лакомый кусочек, но начинать надо не с него, считает Дмитрий Катаев, в прошлом депутат Мосгордумы.
Как раз мне кажется, что этот объект, метро я имею в виду, надо было бы, наверное, включать кампанию антилужковскую, так сказать, в это расследование, ну, по-моему, в последнюю очередь все-таки. Столько вопиющих совершенно фактов, которые остаются пока без ответа в Москве, и не только в Москве, в смысле деятельности Лужкова, что метро здесь где-то, по-моему, на последнем месте. То есть я могу, конечно, теоретически предположить, что там имеет место воровство какое-нибудь, там, доходов от рекламы или, может быть, на строительстве метро. Причем я не знаю, насколько Гаев отвечает именно за строительство. А так, все-таки давайте согласимся, что метро – это, наверное, чуть не единственный в Москве большой государственный институт, который все-таки функционирует, несмотря на колоссальную перегрузку. Я думаю, что заслуга Гаева здесь немалая.
Дмитрий Катаев критиковал Юрия Лужкова и его окружение, когда бывший мэр Москвы пребывал на своем посту. Потому деятельность Гаева оценивает объективно и сдержанно. Уголовное дело против бывшего начальника московского метрополитена, по мнению большинства экспертов, не последнее. Кто будет следующим, пока не берется предсказать никто. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Правозащитники требуют от Генерального прокурора России провести проверку фактов, изложенных в заявлении пресс-секретаря Хамовнического суда Москвы Натальи Васильевой. Несколько дней назад она сообщила, что приговор бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву писал не председательствующий в этом процессе Виктор Данилкин, а судьи кассационной инстанции. По мнению правозащитников и представителей общественности, подобное заявление обязывает прокуратуру разобраться в достоверности изложенных ложных фактов и в случае их подтверждения возбудить уголовные дела, которые в том числе могут привести к отмене приговора. Известные петербургские писатели Борис Стругацкий и Нина Катерли направили письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить заявление пресс-секретаря Хамоунческого суда Москвы Натальи Васильевой о давлении на суд по второму делу ЮКОСа. С Борисом Стругацким беседует Татьяна Вольская.
Но было сенсационное заявление пресс-секретаря суда Хамоунческого, которое заявило фактически, что приговор выносил не суд, а какие-то более высокие инстанции, вопреки закону и в нарушение всех существующих правил. Если это заявление соответствует действительности, то встает вопрос о правомерности решения, о правомерности приговора, о необходимости пересмотреть этот приговор. И поскольку судьба Михаила Борисовича Ходорковского и Лебедева меня очень интересует, то было бы странно, если бы я среди многих прочих людей, которые занимают аналогичную позицию, если бы мы не попытались все-таки разобраться в этой истории. Разобраться в этой истории можно по закону только усилиями прокуратуры. Отсюда письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, правда это или нет. Действительно был нарушен закон или нет. И если был нарушен закон, то не собирается ли прокуратура возбудить дело о пересмотре приговора? Вот в чем, собственно, суть всей этой истории и ничего кроме. Но этого более чем достаточно, мне кажется.
Кстати, вы уже знакомы с еще одним свидетельством в пользу заявления Васильевой, свидетельством Светланы Добронравовой. И как вы думаете, будет ли все-таки расследование?
Читал это заявление свидетельницы, очень интересно. Не знаю, насколько это весомо с юридической точки зрения, но это очень любопытно. А что касается, будет ли делу дан ход, то, вы знаете, это ведь зависит от многих причин, которые, на мой взгляд, к юриспруденции вообще отношения не имеют. Впечатление такое, что судьбу Ходорковского и Лебедева решают настолько высокие инстанции, что ситуация с законом становится второстепенной. Но как решат эти инстанции, так решит и закон. У нас ведь, как известно, в России спокон веков закон, что дышло. Как повернешь, туда и вышло. Так вот, куда повернуть это дышло, вышло и высшие инстанции, я не знаю. Иногда возникает впечатление, что некоторые инстанции хотят правосудия, а некоторые инстанции хотят засудить. И если действительно реально происходит столкновение двух высоких инстанций, то тогда возможен любой поворот событий. В том числе возможна ситуация, когда Генеральная прокуратура возьмет это дело к рассмотрению. Не очень вероятным кажется мне такой исход, но тем не менее он возможен.
С писателем Борисом Стругацким беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Пришло время напомнить о наиболее важных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России направила в Следственный комитет при МВД материалы на бывшего начальника московского метрополитена Дмитрия Гаева. Из Минского следственного изолятора КГБ поздно вечером в четверг была освобождена под подписку о невыезде Анастасия Положанко, одна из обвиняемых по делу о массовых беспорядках после президентских выборов. В Париже начинает работу двухдневная встреча министров финансов и глав центральных банков стран Большой Двадцатки. Правозащитники утверждают, что при разгоне акций протеста оппозиции в Ливии в среду и четверг погибли не менее 24 человек. В Уганде сегодня проходят президентские выборы. В Бахрейне армия взяла под контроль центр столицы Манамы после разгона силами безопасности лагеря оппозиции. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Меры, предпринимаемые правительством России, улучшат демографическую ситуацию в стране. Сегодня в 19 часов 7 минут в программе «Время гостей» эту тему обсуждают старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики Российской академии наук Наталья Чистякова и социальный психолог-демограф Альберт Баранов. Ведет программу Виктор Лизунков. В Продолжается программа «Свобода в полдень». Генеральная прокуратура России завершила проверку обстоятельств утопления трех спутников ГЛОНАСС в Тихом океане. Выяснилось, что даже в Государственной комиссии по запуску заседали неуполномоченные на то люди. Материалы проверки направлены в Следственный комитет России для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам нарушений. Однако в Российском космическом агентстве утверждают, в полученном агентством от прокуратуры предписании никаких слов об уголовном составе и преследовании нет. Подробнее об этом в обзоре прессы расскажет мой коллега Павел Куравский.
Три спутника ГЛОНАСС-М выводились на орбиту ракетой-носителем «Протон» 5 декабря прошлого года с космодрома Байконур, но упали в океан близ Гавайских островов. Через несколько дней после аварии глава Роскосмоса Анатолий Перминов в интервью газете «Известия» сказал, что ничего страшного не произошло, назвав падение спутников не катастрофой. Но, как напоминает сегодняшний «Коммерсант», в Кремле с этим не согласились. Под Новый год Анатолий Перминов получил за эту не катастрофу выговор, а его заместитель Виктор Ремишевский был отправлен в отставку вместе с вице-президентом и главным конструктором ракетно-космической корпорации «Энергия» Вячеславом Филиным. Причиной аварии в Роскосмосе объявили перелив топлива при заправке разгонного блока «Протона». Суммарный размер ущерба составил около 2,5 миллиардов рублей. По поручению президента Дмитрия Медведева, проверкой запуска миллиардов в океан занялась Генпрокуратура. Вчера она отчиталась о том, что выяснила. Во-первых, разгонный блок ДМ-3 был недоиспытан. 18 октября прошлого года ныне уволенный Виктор Ремишевский утвердил решение перенести часть испытаний, которые полагалось проводить на Земле, на полетный этап. Во-вторых, заправка разгонника проводилась без дополнительной отработки эксплуатационной документации. В-третьих, Генеральная прокуратура выяснила, что утвержденное совместное решение Государственной комиссии о готовности ракеты-носителя и разгонного блока к проведению заправки и пуску было принято без окончательных заключений головных отраслевых НИИ, а они необходимы по регламенту. То есть фактически готовность к летным испытаниям разгонного блока была ничем не подтверждена, так как отсутствовал итоговый отчет о результатах его испытаний. То, что 2,5 миллиарда российских денег безвозвратно канули в Тихоокеанскую воду, вызывает беспокойство у борцов с коррупцией, говорит директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия Елена Панфилова.
Беспокойство вызывает, как у любого нормального человека. Тут 100 рублей потеряешь, переживаешь. 2,5 миллиарда, закинутые кем-то куда-то в океан, вызывают, конечно, определенные неприятные ощущения. Мне кажется, что тут многоярусная проблема, и проблема, связанная вообще с контролем за расходованием средств при реализации всевозможных технологических проектов, потому что это очень закрытая тема, это тема, в которой по понятным причинам и всеми глубоко уважаемым причинам безопасности очень много сфер, которые не подпадают ни под какой контроль, кроме внутриведомственного, а внутриведомственный контроль, судя по всему, хромает на обе ноги. И вопросы стоят по всей цепочке этой истории, начиная от планирования реализации этих проектов с финансовой точки зрения, сколько это должно стоить, процесс реализации, как тратятся деньги, и, конечно, финальный момент изучения того, насколько полезна нашему обществу, нашему бюджету, нашей стране вся эта деятельность с точки зрения соотношения цены и качества тех услуг, которые в данном случае нам пытались предоставить. Мне кажется, что не нарушая ни в коем случае вопросов безопасности, тем не менее, какой-то больший контроль, большую систему прозрачности наводить здесь надо. Потому что, насколько я понимаю, тем, что происходит, шокированы были все, включая людей, работающих непосредственно в государственных органах. И получается, что то, каким образом все это реализуется, закрыто не только для простых граждан, но и для тех, кто, в общем-то, казалось бы, по долгу службы должны знать об этом чуть больше.
Прокуратура вынесла свое заключение. В результате совершения должностными лицами Федерального космического агентства действий, явно выходящих за пределы их полномочий, существенно нарушены охраняемые законом интересы государства. В Роскосмосе сложившейся ситуации были удивлены. Представитель агентства сказал «Коммерсанту», что там некоторое время назад получили представление Генпрокуратуры об устранении нарушений законодательства в ходе реализации федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система». Но там об уголовном преследовании ничего не сказано. Тем не менее, прокуратура заявила, что уже направила все материалы в Следственный комитет России для решения вопроса именно об уголовном преследовании по фактам нарушений. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свобода в полдень». В Беларуси накануне состоялся первый судебный процесс по делу о массовых беспорядках в Минске в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. Василий Парфенков, активист избирательного штаба кандидатов в президенты Владимира Никляева, был осужден на 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. И сегодня стало известно, что он намерен обжаловать это решение. Из Минска передает Виталий Цыганков.
В ходе суда Василий Парфенков признал свою вину частично. Он заявил, что участвовал в митинге на площади независимости 19 декабря, однако при этом не бил стекла. Парфенков также сказал, что бывшие кандидаты в президенты Виталий Рымашевский, Андрей Санников и Николай Статкевич пробовали остановить тех, кто бил стекла в доме правительства, и им это в основном удалось. Прокурор попросил приговорить Парфенкова к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Парфенков принял активное участие в массовых беспорядках, нанес не менее 60 ударов по деревянным ограждениям, заявил прокурор. Юрист правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович заявил, что, исходя из предъявленных доказательств, Парфенкова должны были освободить из зала суда. Нет никаких доказательств его вины. Где поджоги, сопротивление милиции и так далее? Ни одного кадра, где он бьет окна, нет. Ударил рукой какие-то деревянные штуки. Все. Тут максимум тянет на административное нарушение 15 суток, считает юрист Валентин Стефанович. Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак считает, что приговор Парфенкову является сигналом всему белорусскому обществу.
То, что доказательств вины в совершении массовых беспорядков в отношении Парфенкова практически нет. На мой взгляд, это можно утверждать и соглашаться с позицией адвоката, который, кстати, адвокат по назначению, но занял очень принципиальную, по-моему, правильную позицию. То, что в качестве доказательств было использовано, никоим образом не позволяет говорить о том, что вина Парфенкова в участии в массовых беспорядках доказана. Никоим образом не доказано, что были сами по себе эти массовые беспорядки. Я думаю, что тут, наверное, сигнал не столько другим участникам дела, сколько белорусскому обществу, как акт запугивания. Сигнал обществу, что в политику не лезьте, потому что будет плохо.
По информации правозащитного центра «Весна», обвинения по делу о массовых беспорядках всего предъявлены 42 гражданам, в том числе 5 бывшим кандидатам в президенты. Из них 32 содержатся под стражей, 2 под домашним арестом и под охраной, 8 находятся под подпиской о невыезде. Тем временем лишены лицензии 4 адвокатов, защищающих участников акции 19 декабря. Олег Агеев, Татьяна Агеева, Владимир Толстик и Тамара Гараева. Об этом сообщается на официальном сайте Белорусского министерства юстиции. Минюст заявляет, что в ходе проводимой плановой проверки деятельности адвокатов Минской городской коллегии установлены грубые и несовместимые со званием адвоката нарушения законодательства. 22 февраля должно начаться рассмотрение дела 2 граждан России, Артема Бреуса и Ивана Гапонова, которые также обвиняются в участии в массовых беспорядках. Уже объявлено, что суд над ними будет закрытым. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В эфире «Свобода в полдень». Острая дискуссия между Белым домом и Конгрессом по проекту федерального бюджета на время ушла в тени, и внимание всей Америки переключилось на события в Висконсине. Инициатива губернатора этого северного штата, направленная на сокращение бюджетного дефицита, вызвала массовые манифестации протеста и почти беспрецедентную обструкцию местного законодательного процесса, рассказывает Алан Давыдов.
В городе Мэдисон, столице Висконсина, десятки тысяч людей уже четвертый день не покидают Капитолий, здание законодательного собрания штата, и прилегающую к нему территорию. Среди них школьные учителя, работники социальной сферы, пожарные и даже тюремные охранники. Они протестуют против предложенного губернатором законопроекта об отмене существующего более полувека права госслужащих местного уровня на заключение коллективного договора их профсоюза с работодателем, штатными и местными органами власти. Если законопроект будет принят, он в частности, лишит профсоюз права добиваться индексации зарплаты, если только избиратели не проголосуют за это на специальном референдуме. Биль также предусматривает повышение доли отчислений из зарплаты сотрудников в их личный пенсионный и медицинский страховой фонд. Новый губернатор Висконсина, республиканец Скотт Уокер, выдвинул этот законопроект на рассмотрение законодателей штата неделю назад. Он говорит, что это вынужденная мера, которая будет способствовать преодолению дефицита бюджета штата. В ближайшие 2 года за ее счет предполагается сэкономить $300 миллионов. У нас на госслужбе трудятся достойные работящие люди. Вместе с тем я должен признать, что необходимо сбалансировать бюджет штата. Нужна определенная справедливость по отношению ко всем. Мы должны войти в положение вложений налогоплательщиков, за счет которых получаем зарплату все мы, кто работает на государственных и муниципальных должностях. Инициаторами протестов против инициативы губернатора стали школьные учителя. Многие из них в эти дни пришли к Капитолию, формально взяв отпуск по болезни. Многие в толпе говорят, что наступление на трудовые права учителей ставит под удар качество образования подрастающего поколения, о котором в последнее время много говорит президент Обама. В четверг законопроект об отмене коллективного договора для муниципальных служащих должен был быть поставлен на голосование в Сенате Висконсина, насчитывающем 33 места. Однако этого не произошло по причине неявки на голосование 16 сенаторов, включая всех 14 членов демократического меньшинства. Сенатским приставам было велено отыскать и доставить отсутствующих, но те выехали за пределы штата, став формально недосягаемыми для принудительного привода на голосование. Президент Обама в телеинтервью в четверг заявил, что склонен рассматривать конфронтацию в Висконсине как попытку местных властей преодолеть бюджетный дефицит путем наступления на профсоюзы. Протестующие, скопившиеся в ротонде Капитолия в Мэдисоне, скандируют слова «свобода», «демократия», «профсоюзы». Лидер демократического меньшинства в Сенате Висконсина назвал это «демократией в действии». Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец из Висконсина Пол Райан в четверг заявил, что у него такое ощущение, будто недавние бурные события в Каире переместились на американский Средний Запад. Прокомментировать это сравнение я попросил политолога Уильяма Аллена, профессора университета штата Мичиган. Я не считаю это преувеличением, ведь неспроста некоторые из протестующих в Мэдисоне выставили постеры, уподобляющие Скотта Уокера Хосни Мубараку, и называют действия губернатора диктатурой. По сути, действия протестующих в Висконсине отрицают легитимность правительства штата, которое было избрано всего несколько месяцев назад. Губернатор исполняет свои обязанности всего несколько недель. Ему отказывают в легитимности на основании специфических пожеланий группы людей, преследующих свои интересы за счет прав других сограждан или за счет общественного блага. Это не демократия, а скорее власть толпы, ставящая право фракции выше права сообщества в целом. Профессор, и все же ментальность, политическая культура американцев и египтян сильно различаются. Разве не так? Согласен, но при этом не надо забывать, что даже наличие высокого уровня политической культуры не дает нам права отступать от нее даже в момент чрезвычайного возмущения. Очень важно понимать, что проигравший выборы должен принять результаты этого проигрыша и подчиниться правовым нормам. Нельзя ожидать отмены результатов выборов только через публичный протест. В порядке вещей свободно выражать свое мнение, собираться и обращаться с петицией в правительство. Но когда толпа окружает дом губернатора и пытается оказывать на него жесткое психологическое давление, это проявление не власти закона, а власти толпы, сказал политолог Уильям Аллен, профессор университета штата Мичиган. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России направила в Следственный комитет при МВД материалы на бывшего начальника московского метрополитена Дмитрия Гаева. Из Минского следственного изолятора КГБ поздно вечером в четверг была освобождена под подписку о невыезде Анастасия Положанка, одна из обвиняемых по делу о массовых беспорядках, которые последовали за выборами президента 19 декабря прошлого года. Центральная избирательная комиссия Казахстана сегодня приняла постановление о регистрации Нурсултана Назарбаева, кандидата в президенты на предстоящих 3 апреля внеочередных выборах. Сегодня в Париже начинает работу двухдневная встреча министров финансов и глав центральных банков стран Большой Двадцатки. 3 человека погибли в городе Аден на юге Йемена при разгоне демонстрантов, требовавших отставки президента страны Али Абдаллы Салиха. По сообщениям, полиция открыла огонь по демонстрантам, которые разбивали витрины магазинов, поджигали покрышки и пытались сооружать баррикады. Правозащитники утверждают, что при разгоне акции протеста оппозиции в Ливии в среду-четверг погибли не менее 24 человек. Ссылаясь на данные своих источников в Ливии, об этом заявила организация Human Rights Watch. Европейский парламент в четверг принял резолюцию о ситуации с соблюдением прав человека в России. В документе, в частности, содержится призыв к российским властям содействовать созданию созданию в стране независимой судебной системы. В Уганде сегодня проходят президентские выборы. В них участвует действующий президент Йовени Мусевени и еще 6 кандидатов. В Египте по обвинению в коррупции арестованы 3 бывших министра, в том числе министр внутренних дел Хабиб Аль-Адли. В Каире сегодня планируется массовый марш победы в ознаменование низложения президента Хосни Мубарака.
С новостями вас познакомила Анна Бокина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. Накануне в Москве сотрудники Следственного комитета при МВД с помощью ОМОНа провели обыски в Интека, компании, которая принадлежит Елене Батуриной, супруге бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, в Банке Москвы и нескольких других банках. Поводом стало расследование дела о хищении 13 миллиардов рублей в Банке Москвы, которое сама Батурина уже назвала заказным. Независимые эксперты считают, что это предсказуемое продолжение кампании по выявлению случаев коррупции и злоупотребления в московской мэрии при Юрии Лужкове. Слово одному из авторов доклада «Лужков. Итоги» оппозиционному политику Владимиру Милову.
Во-первых, я очень рад, что наконец-то вот это уголовное дело возбуждено по факту хищения 13 миллиардов рублей из бюджета Москвы и через Банк Москвы в пользу Интека. Мы с Немцовым долго кричали об этом, эта тема была табу, о ней вообще никто не упоминал, хотя многие знали прекрасно. Я, к сожалению, глядя на то, как разворачиваются события, вижу, что скорее речь не идет о реальном разбирательстве по поводу вот такого дикого факта коррупции. Ну, это просто огромные деньги украли из московского бюджета. Я вижу, что там пытаются изобразить виновными стрелочников, то есть сотрудников банка, которые якобы ввели в заблуждение руководство. Я лично убежден, что и Лужков, и другие руководители правительства Москвы, и глава Банка Москвы Бородин, и даже руководство Центробанка России знали об этой сделке и о ее вот коррупционной подоплеке. И то, что сейчас пытаются списать это уголовное дело на стрелочников, мне кажется, это явно свидетельствует о том, что вот хотят каким-то образом поиграть с давлением на Батурину, чтобы у нее отнять бизнес, с Банком Москвы, чтобы, видимо, понизить его стоимость и подешевле отдать в нужные руки. Как известно, Банк Москвы собираются приватизировать. Но вовсе, увы, не для того, чтобы расследовать реальные дела о коррупции и по-серьезному наказать виновных на высшем уровне.
Это был один из авторов доклада «Лужков. Итоги», оппозиционный политик Владимир Милов. Что вы думаете об обысках компании «Интека»? По нашей просьбе этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова задала жителям Москвы.
Думаю, правильно. Все же стоит посмотреть на доходы Лужкова, ну, то есть откуда у него такие большие имущества в Швейцарии. Не так просто, то, что его жена же является владелицей крупнейшего строительного холдинга.
Вопрос чрезвычайно сложный. И ориентироваться, и давать какие-то рекомендации или какие-то мнения очень трудно высказывать. Надо быть осведомленным. А то, что вот дают в средствах массовой информации, очень такие обрывочные сведения, и не очень, как бы, они стыкуются между собой.
Я думаю, нет, это не стоит делать такие обыски, на самом деле. В наше время вандализм кончился, все, хватит уже. Дай ему раздуть бы что-нибудь. Да побольше политики, вот и все. Вот мое мнение.
Правильно все это сделали, потому что награбил этот Лужков кучу всего. Может быть, его там посадят или оштрафуют хотя бы на что-нибудь, когда найдут. Ну и жену его туда же, потому что в Москве жилья людям не хватает. Она там настроила кучу домов, которые стоят полупустые, а люди в коммуналках живут там по 10 семей до сих пор, как при коммунистах последних.
Я считаю это правомерно, потому что они награбили много народного добра. И причем, если бы за какие-то деньги, а то на них кто-то работает, а они, в общем-то, воруют. Я за то, чтобы у нее отобрать часть денег и на пенсии старикам дать.
Наверное, правомерно. Ну, не знаю, как судя по прессе, много интересов у них. В нашей стране все может быть.
Я считаю, что правильно, наконец-таки, они решились это сделать. Я думаю, что многим было понятно, что следовало это сделать давным-давно, уже начать. Потому что очевидно, по-моему, что там что-то нечисто, несправедливое по отношению к другим компаниям. У них были какие-то скидки, я так понимаю, преимущества перед другими конкурентами.
Это месть просто.
Во-первых, учитывая то, что эти люди осуществляли слияние государственного и частного капитала на бытовом уровне, ввиду этого, а учитывая то, что приказ был свыше отдан, то, что Лужкова надо снять, мне кажется, эти меры более чем обоснованы.
Как всегда подозрительно, это лишь разворовывать сейчас компанию уже. Путин, у него свободные руки стали, из-за этого сейчас будет
будет только дальше идти. Ну, хоть большая часть косила уже в Швейцарии перевели, а они как будто выдадут своих настоящих клиентов.
Это санкционировано государством? Государство взрастило и Лужкова, и его жену. Но теперь, наверное, имеет право посмотреть, что у них там.
Обманывали людей просто. У власти люди были, все. Власть сейчас связана между собой. Коррупция между властью. Закон не исполняется. А пенсионеры бегают нищие. Я бывший милиционер, и жилья мне не дали, я был на пенсии. И говорят, что Лужков сам воровал, другим давал воровать, но не всем давал воровать.
Так отвечают люди на улицах Москвы на вопрос, что вы думаете об обысках в компании «Интека». Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Накануне неизвестные изуродовали подъезд дома, в котором проживает сопредседатель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Жена оппозиционера Анастасия говорит, что за этой выходкой стоят активисты движения «Сталь», проекта прокремлевского движения «Наши». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». В «Стали» заявление в причастности к этой акции называют провокацией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В подъезде дома, где проживает семья Удальцовых, неизвестные в ночь на четверг взломали входную дверь. Черной краской они залили дверь в тамбуре на этаже, где расположена квартира оппозиционера. У сопредседателя Левого фронта был день рождения. Ему исполнилось 34 года. Оппозиционер этот праздник провел за решеткой. Суд осудил его на 10 суток лишения свободы за сопротивление законным требованиям милиции. Произошло это после акции «День гнева» 12 февраля, когда Удальцов пытался пройти со своими сторонниками от места проведения митинга театра площади к приемной администрации президента. Оппозиционеры намеревались передать в письменном виде свои требования Дмитрию Медведеву. Однако им это сделать не позволили милиционеры и бойцы ОМОНа. Лидер Левого фронта таким образом выйдет на свободу только 22 февраля. Об инциденте рассказывает жена Сергея Удальцова Анастасия.
Раздался телефонный звонок. Мужской голос попросил забрать из-под двери подарок для Удальцова и пригрозил, что дальше будет хуже. Представился звонивший ребятами из «Стали». Я в это время дома находилась одна с детьми, поэтому вызвала наряд милиции. Прибывшие сотрудники нашего отделения на Катинский затон обнаружили, что в подъезде варварски сломана входная дверь. Сам подъезд исписан надписями с угрозами в адрес Удальцова, залит черной краской, закрашена черной краской тамбурная дверь, где мы проживаем. Вандализм был зафиксирован сотрудниками милиции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как вы это можете объяснить, Анастасия?
Я не знаю пока, как на это реагировать. Возможно, это дело с целью устрашения. Возможно, это делается для того, чтобы у нас испортились отношения с соседями, но это напрасно, потому что у нас соседи люди очень понимающие и все знают, чем занимаются, и все нас поддерживают.
Как вы думаете, это действительно движение «Сталь» или это провокация?
Для меня лично движение «Сталь» и провокация – это синонимы.
Руководитель движения «Сталь» Роман Соколов в интервью «Радио Свобода» сначала спросил, кто вообще такой Удальцов, после чего заявил, все это провокация.
Кто такой Сергей Удальцов, чтобы активисты движения «Сталь» к нему ходили? Мне лично такой гражданин неизвестен. Да? То есть, может быть, он может из себя что-то представлять, на его взгляд, но я не думаю, что активисты, хоть кто-то из движения «Сталь» пойдет к Удальцову, тем более будет какие-то провокации совершать в отношении этого человека. Для нас этого человека просто не существует. Я уверен в том, что это попытка привлечь к своей скромной персоне внимание с помощью серьезной молодежной организации, с помощью движения «Сталь». Ничего больше, чем провокация, за этим не стоит абсолютно.
Движение «Сталь» является патриотическим проектом прокремлевского движения «Наши». На его официальном сайте написано: «На фоне укрепления позиции России на мировой арене патриотизм становится фактором безопасности страны, а следовательно, он должен быть деятельным. Новой основной идеей проекта стал призыв к действию – эффективному, активному, жесткому, если это нужно России». Конец цитаты. «Сталь» впервые прославилась на молодежном форуме «Селигер-2010», когда создал инсталляцию, изготовив кукол с портретами оппозиционных политиков, правозащитников, одетых в головные уборы немецко-фашистских войск. Ситуацию комментирует политолог Александр Тарасов.
Вялотекущие такие акции есть постоянно. Если мы вспомним истории, которые происходят все последние годы в Химках, вплоть до убийств, то мы обнаружим, что это, в общем, еще достаточно невинная шутка. Другое дело, что Удальцовы люди грамотные, они знают, что нужно сразу поднимать волну и бить во все колокола, не дожидаясь дожидаясь, когда станет хуже. Вот если это будет превращено в систему, как когда-то у нас, там, 7 лет назад, запугивание и нападение на оппозиционных активистов, в первую очередь это касалось тогда лимоновцев, были превращены в систему и происходили во многих городах, вот тогда, да, тогда можно будет сказать, что в преддверии выборов власть вспомнила про предыдущие методы, которые, видимо, и показались вполне успешно себя зарекомендовавшими, решил к ним вернуться.
Произошедшее в доме, где проживают Удальцовы, это не первый случай. В ночь на 12 января 2010 года перед очередной акцией «День гнева» неизвестные изрисовали подъезд краской и залили дверь квартиры оппозиционера строительной пены, а также оставили на стенах надписи с угрозами. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Дневную информационную программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трепин.
Прямые иностранные инвестиции в Россию в 2010 году, по предварительным данным, составили от 12 до 14 миллиардов долларов, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Для сравнения, по итогам 2009 года в экономику страны поступило около 16 миллиардов долларов прямых инвестиций из-за рубежа, примерно на 40% меньше, чем в 2008. Общий объем экономики России в январе увеличился на 4,3% к уровню такого же месяца 2010 года, заявила глава Министерства экономического развития Эльвира Набиуллина. Согласно официальному прогнозу правительства по итогам 2011 года, рост ВВП страны составит 4,2% против 4% годом ранее. Международные или золотовалютные резервы России за период с 4 по 11 февраля сократились на 900 миллионов долларов, до 486 миллиардов 100 миллионов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в январе увеличилась почти на 6% до 5 миллионов 709 тысяч человек, а уровень безработицы с 7,2% до 7,6% экономически активного населения. При этом численность официально зарегистрированных безработных в течение января выросла более чем на 1,2%, составив 1 миллион 609 тысяч человек. Начало эксплуатации Штокмановского газоконденсатного месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, может быть перенесено на 2018 год, заявил заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию Петр Садовник. Согласно текущим планам, трубопроводные поставки природного газа с этого месторождения, одного из крупнейших в мире, должны начаться в 2016 году, а сжиженного газа – в 2017. Российский завод американского концерна General Motors планирует в нынешнем году вдвое увеличить производство автомобилей по сравнению с 2010 годом, примерно до 60 тысяч штук. Первая очередь этого предприятия, рассчитанная на выпуск 70 тысяч автомобилей ежегодно, была введена в эксплуатацию под Санкт-Петербургом в ноябре 2008 года. Курс доллара на сегодня 29 рублей 24 копейки, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 68 копеек. По сравнению с четвергом его курс остался без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
С новостями экономики нас познакомил обозреватель Радио «Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России направила в Следственный комитет при МВД материалы на бывшего начальника московского метрополитена Дмитрия Гаева. Из Минского следственного изолятора КГБ поздно вечером в четверг была освобождена под подписку о невыезде Анастасия Положанко, одна из обвиняемых по делам о массовых беспорядках после президентских выборов. В Париже начинает работу двухдневная встреча министров финансов и глав центральных банков стран Большой Двадцатки. Правозащитники утверждают, что при разгоне акции протеста оппозиции в Ливии в среду и четверг погибли не менее 24 человек. В Калифорнии прошла встреча президента США Барака Обамы с главами компаний, работающих в сфере инновационных технологий. В Уганде сегодня проходят президентские выборы. В Бахрейне армия взяла под контроль центр столицы Манамы после разгона силами безопасности лагеря оппозиции. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Письмо 50. Трое против Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Взятка в России больше, чем взятка? Исследование Левада-центра.
Право автора.
Илья Мильштейн о Горбачеве и Ельцине, антиподах и реформаторах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости культуры продолжат программу «Свобода в полдень». В издательстве Московского университета вышел сборник стихов, переводов и эссе Марии Игнатьевой. Он называется «Памятник Колумбу». Москвичка по рождению, выпускница филологического факультета МГУ Мария Игнатьева, около 20 лет живет в Барселоне. Переводит каталонскую поэзию, публикуется в московских толстых литературных журналах. В третью книгу стихов вошли тексты 90-х и 2000-х годов. С поэтом Марией Игнатьевой после презентации сборника в Москве встретилась корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Вот этому стихотворению предпослан эпиграф «Соловей поет соловьихе». По словам сына Анны Андреевны Ахматовой, вот так Ахматова определяла, что такое, собственно, поэзия, что это ничего особенного, просто «Соловей поет соловьихе». «Я не соловью пою, а ворону, дурочку в сандалиях разорванных, учит меня жить по эту сторону, где стихов не слышно на версту. Я ушла из песенного города, и теперь, как пугало, расту, прилепившись к жесткому шесту. Отпусти, не слышно, не уверенно, говорю бесчувственной материи, без тебя свободно и потеряно, а с тобой пределе до раба. Умереть веселая судьба, здесь, где из оливкового дерева вырезают легкие гроба. Господи, густой-густой воздух города, настой света темного по праву, обреченно пей и пой средиземную отраву. От зари до зари обреченно говори тем наречьем, на котором пели рыцари, цари толковали с Христофором. Трубадуршей завозной воспеваю горький зной, что готически украшен морем в обмороке башен Богородицы морской.
Вы уехали 20 лет назад по личным обстоятельствам, уехали в Испанию. Как мне кажется, переживания Испании, несмотря на то, что вы там вполне укоренены, прекрасно знаете язык и переводите испанских поэтов, вот у меня такое ощущение, что вы все время как бы колеблетесь душою между двумя странами.
Важно два обстоятельства. Первое, что я уехала в 90-м году из страны, совершенно не похожей Советского Союза практически, в западную страну. То есть сейчас, мне кажется, контраст был бы не такой резкий. Перемена мест была сама по себе довольно драматической, просто это была резкая смена декораций. Не только внешних, но и внутренних взаимоотношений. Вот те русские и новые взаимоотношения, да, между людьми теми, которые, в общем-то, наши нынешние россияне еще не переняли, но уже понимают и уже умеют в них участвовать. А я тогда ничего не умела, да, ни вот этого прагматизма, ни этого холода, ни этой дистанции. Вот это одно обстоятельство. А другое обстоятельство связано, собственно, с Испанией, да, потому что Испания – это страна сама по себе довольно яркая, довольно экзотичная, внутри Европы, конечно, сама по себе довольно театральная. Ну, сами имена даже такие, вот эти испанские, бутафорские. И это ощущение театральности, ну, недаром ведь оттуда, да, происходит весь этот Кальдерон и «Жизнь есть сон», и накладывал вот этот стиль, этот язык на сознание того, что вот ты находишься на какой-то сцене, на какой-то придуманной стороне. И мне потребовалось много лет. Вот, может быть, только в этом году я начинаю подходить к ощущению и к пониманию того, что это неправильно вот так жить, вот «Жизнь есть сон», что есть настоящая жизнь, и она на самом деле не в России, не в Испании. Она и там, и там.
Давайте еще стихи почитаем.
«Гранада. Как волн небесных отголосок, над морем веет ветерок. Голубоглазых андалузок гортанный реет говорок, о чем насмешливо судачит, зачем торопится ручей, в котором ничего не значит ни это ро, ни это че, Я чую в речи этой зыбкой и поцелуй, и барабан, но полумесяца улыбка на лицах новых христиан.
Можно я попрошу комментарий к этому стихотворению? Откуда там возникает полумесяц?
Полумесяц возникает, потому что был же очень сильный этот долгий период конкисты арабской, и испанцы вообще на самом деле, особенно это южная андалусийская Испания, проникнуты, пропитаны этим мусульманским духом на уровне хотя бы вот эстетическим, когда они, вот для них красиво то, что, в общем-то, имеет такую вязь орнаментальную, вот эта изысканность, эта женственность, даже у мужчин, даже у тореадоров, мне кажется, имеет очень сильное восточное влияние, и поэтому в этой улыбке... Ну вот видишь, что это не Европа. Недаром они сами говорят, да, что Африка начинается с Пиренеев.
С поэтом Марией Игнатьевой беседовала корреспондент Радио Свобода Елена Фанайлова.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Свобода в полдень». Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу законопроект, предусматривающий крупные штрафы за взятки. Тому, как относится к этой проблеме население страны, посвящен выпуск рубрики «Общественное мнение». У микрофона Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Аналитический центр Юрия Левада в течение нескольких последних лет проводил опросы по поводу отношения к взяткам. По данным исследователей, за последние 4 года средний размер таких незаконных выплат увеличился в России примерно в 2 раза. И вот вопрос социологу Левада-центра Денису Волкову.
С чем вы это связываете? С растущим благосостоянием населения или с тем, что этот механизм дачи взяток стал уже таким отлаженным, что, в общем, аппетиты выросли?
Ну, я думаю, здесь просто играет роль инфляция. Цены растут, и услуги, соответственно, растут. Поэтому вряд ли здесь стоит связывать с ростом аппетитов или ростом платежеспособности. Что касается коррупции, большинство россиян, 80% и даже больше, считают коррупцию одной из главных проблем России, которая в том числе мешает развитию страны, которая ставит крест практически на будущем. Ну, тут важно, наверное, разделить коррупцию в понимании россиян. Здесь большинство, конечно, имеет в виду коррупцию на высшем уровне. И на самом деле, если мы обратимся к терминологии Transparency International и их исследованиям, то как раз главную проблему и главные объемы, самые большие объемы имеет именно государственная коррупция на уровне принятия государственных решений. Вот здесь большинство также убеждены в том, что российские чиновники используют свое служебное положение не для решения каких-то проблем, а для своих частных интересов.
Ну, это своих... коррупция в целом. А вот если иметь все-таки ее локальное проявление, а именно взятки, какие вопросы вы задавали респондентам и как они на них отвечали?
Что касается непосредственно дачи взятки, то здесь незначительное число. Говорят о том, что вот они сами давали, или же среди их знакомых есть те, которые давали взятки. Если говорить о том, кому дают взятки, то здесь лидирует транспортная автоинспекция и взятки при лечении. И здесь сложно говорить о каком-то изменении за прошедшие годы, ну, то есть меньше или больше стали давать. Нет, примерно на одном и том же уровне, но за последние годы выросла цена взятки.
Денис, мне знаете, что непонятно? Вот вы назвали две сферы, самые, если так можно выразиться, взяткоёмкие. И одна из этих сфер – медицина. Но не сказывается ли здесь некоторая инерция, когда люди так отвечают? Потому что уже давно сформировались платные медицинские услуги, и совершенно непонятно, для чего тогда нужно давать взятки. Если у тебя есть деньги, тебя не устраивает что-то, ты можешь пойти в другое место и там заплатить совершенно легально.
Да, ну, платная медицина – это скорее удел весьма ограниченной части населения. Даже вот, наверное, действительно выбор имеют самые обеспеченные. То есть они имеют выбор пойти в платную или дать взятку. А большинство населения все-таки обращается в государственные службы. С одной стороны, вот это самое большинство, оно недовольно качеством здравоохранения. И вот я думаю, что именно они как раз сталкиваются с вот этой проблемой.
А, это на таком низовом уровне, когда санитарке что-то там заплатить для того, чтобы она свои обязанности выполнила, ну и так далее.
Да, это идет речь о небольших суммах именно вот за какие-то обычные услуги.
Подытоживает Денис Волков. Если же вспомнить не об обычных услугах, с которыми сталкивается большинство населения, то по подсчетам Левада-центра самыми накладными для опрошенных процедурами оказались те, что связаны с юридическим оформлением собственного бизнеса, то есть получение разрешения на него и регистрация фирмы. Тут, признаются опрошенные, взятки платили 92%. Около 45% сообщили, что давали взятки, когда проходили через разбирательство уголовного дела в суде.
Общественное мнение подготовила моя коллега Лиля Пальвина. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Куда уйдут националисты после того, как запретят ДПНИ, обсуждают директор программы «Права человека» Смольного университета Дмитрий Дубровский, главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Вереснев и координатор петербургского отделения ДПНИ Семен Пихтелев. Ведет программу Виктор Резунков. С вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше хороших новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейские депутаты особенно резко критиковали венгерский закон.
Эти люди непременно должны быть наказаны. Прежде всего, основные...
Мы более чем удваиваем объем финансовой поддержки.
Обнаруженные на месте происшествия записки, преступники пригрозили новыми терактами.
19 лет, в течение которых Комитет защиты журналистов...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».